Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро!
Доброе утро! Сегодня 12 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И прежде чем мы начнем программу и будем говорить обо всем разном интересном, предоставим слово Анне Ракеловой, чтобы она познакомила вас с новостями часа.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко об основных событиях. Президент Ирана официально объявил об успешном обогащении урана. В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии для урегулирования конфликта вокруг поставок алкоголя в Россию. ООН намерен ограничить контакты с палестинской автономией. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране. В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Он призвал Запад прекратить давление на Иран и вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. США заявили, что последние события свидетельствуют о движении Ирана в неверном направлении. Совет Безопасности ООН недавно призвал Тегеран отказаться от ядерных разработок. Не исключено применение санкций против Тегерана. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации. 16 марта этого года Басманный суд Москвы заблокировал средства фонда, основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Фонд «Открытая Россия» настаивает на том, что не должен нести финансовой ответственности в рамках уголовного дела ЮКОСа. Организация была вынуждена свернуть свои программы и проекты. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет делегацию депутатов парламента, которые встретятся с представителями думской фракции «Единая Россия». Делегацию грузинских виноделов возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свиманишвили. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявил, что Грузия должна выйти из СНГ в знак протеста против решения России.
Радио «Свобода». Новости.
ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией, заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. Ранее США и Евросоюз приостановили прямую финансовую помощь палестинскому правительству, которое возглавляет экстремистская группировка «Хамас». Мировое сообщество требует, чтобы «Хамас» признал право Израиля на существование и отказался от насилия. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражение. Из Рима передает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Остринская.
Отрыв левоцентристов от правящей коалиции, по уточненным данным, составляет 0,1%. На выборах в Нижнюю палату парламента за коалицию Романо Проди проголосовали 49,8% избирателей, в то время как за коалицию Сильвио Берлускони 49,7%. Такой результат правоцентристы считают неубедительным, говорит Паоло Бонаюти, секретарь премьер-министра Сильвио Берлускони. В политическом смысле выборы выиграли правоцентристы, разница всего в 25 тысяч голосов. Это разница в рамках статистической ошибки. Мы считаем, что необходимо более скрупулезно пересчитать голоса. Побежденные также требуют выяснить, почему были признаны недействительными около 500 000 бюллетеней. В сложившейся ситуации они могли стать решающими, считают в лагере Сильвио Берлускони. На выборах в Верхнюю палату парламента, Сенат, большинство мест тоже получили левоцентристы. 159 против 156. Причем голоса граждан страны, живущих за границей, стали решающими. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Президент Украины Виктор Ющенко провел во вторник встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. Блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина» и социалистическая партия обсудят в четверг компромиссный вариант коалиционного соглашения, заявила после переговоров с президентом Юлия Тимошенко. Виктор Янукович, возглавляющий партию регионов, которая получила наибольшее число голосов на парламентских выборах 26 марта, выразил надежду, что его партия сможет войти в широкую коалицию. Не исключил Янукович и альтернативный вариант.
Мы четко себе представляем, что и для нас приемлем и второй вариант, то есть формат оппозиции.
Сказал лидер партии регионов.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге более 1000 российских и иностранных студентов провели антифашистский митинг-шествие в память о Ламзаре Самбе, гражданине Сенегала, застреленном 7 апреля.
Я думаю, что нету ни одной страны в Африке или в Латинской Америке, где убивают русских просто потому, что они русские. Нету. Такого нету нигде.
Сказал на митинге представитель правозащитной организации «Африканское единство» Жорж Нунга. Суд выдал санкцию на арест человека, подозреваемого в убийстве сенегальского студента. 28-летнего жителя города задержали в субботу. Он живет недалеко от места преступления и был ранее судим за хранение оружия. Следствие полагает, что убийство совершено на почве национальной нетерпимости. В Бишкеке помощник госсекретаря США Ричард Баучер обсудил с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым вопрос о проведении в стране экономических и политических реформ. Особо Баучер подчеркнул необходимость конституционной реформы.
Думаю, все согласны с тем, что Киргизия нуждается в новой конституции. В результате массы поправок, внесенных в действующую конституцию, в руках президента сосредоточено слишком много власти. Необходимо ее перераспределить так, чтобы и президент, и правительство могли действовать свободно.
Это был Ричард Баучер. Напомню основные новости к этому часу. Президент Ирана официально объявил об успешном обогащении урана. В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии для урегулирования конфликта вокруг поставок алкогольной продукции в Россию.
Спасибо, Анна. С новостями часа нас познакомила Анна Ракелова. А что, Полина, готовит нам погода?
Вот, Олег, к положенному сроку в большинстве областей средней полосы России, как вы уже заметили, сошли глубокие снега. Сейчас граница сплошного снежного покрова проходит по широте Петрозаводска, Вологды, Нижнего Новгорода, Казани. В Москве же сегодня днем будет 11-13 тепла, по области 9-14, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 7-9 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в нашей программе.
Выйдет ли Грузия из СНГ? Российский рынок розничной торговли. 12 апреля – День космонавтики.
Таковы темы нашего ближайшего часа. Ну а то, что сегодня День космонавтики, является для нас главной темой, в связи с чем мы и задаем вам вопрос. Зачем люди летают в космос?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
6:08 московское время, вы слушаете «Время свободы». Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу общественной организации «Открытая Россия» на решение Басманного суда об аресте денежных средств на всех счетах организации. В «Открытой России» арест считают незаконным и необоснованным. Счета организации были арестованы в середине марта по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Рассмотрение кассационной жалобы «Открытой России» на решение Басманного суда об аресте денежных средств на всех счетах организации начнется в половине второго. А за час до этого перед Московским городским судом Союз правых сил организует пикет в поддержку «Открытой России». Один из основных лозунгов акции – «Гражданское общество в опасности», говорит член политсовета СПС Борис Надеждин.
Это акция в поддержку российских законов, гражданского кодекса, как это ни странно звучит, и в поддержку «Открытой России». Дело в том, что Басманный суд санкционировал арест счетов «Открытой России», мотивировав это тем, что счета общественной организации «Открытой России» – это личные деньги гражданина Ходорковского. Эта позиция суда является каким-то бредом, вопиющим искажением российских законов, в первую очередь Гражданского кодекса, в котором предельно ясно написано, что общественная организация имеет свои собственные деньги, и неважно, кто и когда их перечислил общественной организации, но это уже деньги не того, кто перечислил. Эти решения судов создают совершенно чудовищные прецеденты, и Московский городской суд, как мы надеемся, как бы отменит эти решения Басманного суда и восстановит действие Гражданского кодекса.
Деньги на счетах «Открытой России» были арестованы по ходатайству Генеральной прокуратуры в целях обеспечения имущественных взысканий. Басманный суд своим решением наложил арест на средства организации как на имущество, принадлежащее подозреваемым и полученное в результате преступных действий. После ареста счетов «Открытая Россия» заявила о свертывании всех своих программ на территории России. Какого решения ожидают в организации и как оно скажется на ее деятельности, отвечает заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина.
Если наши счета не будут разморожены, то «Открытая Россия», безусловно, не сможет продолжать свою деятельность ни в каком виде, потому что, понятно, когда денег нет, и даже для того, чтобы платить зарплату сотрудникам и платить за аренду и за интернет, и за компьютеры, и телефоны, месяц можно просуществовать. Но это все равно существование, а не какая-то позитивная, полезная деятельность. Я могу вам сказать одно, что в соответствии с законами Российской Федерации те средства, которые поступили на счета «Открытой России», являются собственностью «Открытой России». И это неопровержимый факт. Значит, были ли мы добросовестными получателями неправильно нажитых средств или добросовестными получателями любых других средств, мы, тем не менее, добросовестные получатели. И, собственно, за что нас наказывают? В этом и вопрос.
Заявила в интервью нашей радиостанции заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Грузии протестуют против запрета на импорт грузинского вина в Россию и собираются поставить вопрос о выходе Грузии из СНГ. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели заявил в интервью грузинским журналистам, что его визит в Москву перенесен на неопределенное время, поскольку российское руководство, по словам премьера, пока не готово вести предметный диалог по вопросу о запрете импорта грузинских вин. Однако в среду в Москву отправляется большая группа грузинских виноделов, которые намерены встретиться с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Впрочем, окончательной договоренности о том, что господин Онищенко все-таки с ними встретится, до сих пор не достигнуто. Возможно, именно поэтому министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили присоединится к делегации виноделов позднее. Тем временем председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе на пленарном заседании парламента поставила вопрос о возможном выходе Грузии из СНГ в знак протеста против дискриминации грузинских вин на российском рынке. Если только для Грузии из всех стран СНГ Россия вводит визовый режим, если запрещают импорт цитрусовых из нашей страны и, наконец, запрещают импорт грузинского вина, а другие страны СНГ вместо солидарности с нами предлагают России заменить наше вино на российском рынке своей продукцией, то в условиях такой дискриминации какой смысл нашей стране оставаться в составе СНГ? Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили поддержал предложение Нино Бурджанадзе. Единственным аргументом в пользу того, чтобы мы оставались в СНГ, была торговля, в том числе вином и цитрусовыми, на российском рынке. Если это уже под запретом, то действительно, какой же смысл оставаться в СНГ? Остается последний вопрос – миротворческие силы СНГ в Абхазии, но мы все равно собирались требовать вывода этих войск летом. Так что членство Грузии в СНГ теряет вообще всякий смысл. Но премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели по-прежнему считает выход из Содружества преждевременным. Выход из СНГ не стоит в повестке дня исполнительной власти Грузии и не будет рассматриваться, хотя я прекрасно понимаю эмоции парламентариев. Парламентская оппозиция, объявившая недавно бойкот заседаниям парламента с требованием пересмотра антидемократического и авторитарного, по оценке оппозиционеров, закона о формировании избирательных комиссий, в этом вопросе полностью солидарна с властями и даже готова прервать бойкот для того, чтобы проголосовать за выход Грузии из Содружества независимых государств.
рассказывал Георгий Кабаладзе. А сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Иран официально объявил об успешном обогащении урана. Более 40 человек погибли в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией, заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Мосгорсуд рассматривает жалобу фонда «Открытой России», который просит отменить решение об аресте его денежных счетов. На парламентских выборах в Италии победу одержала левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» итоги парламентских выборов в Италии. Участвуют главный редактор московской итальянской газеты «Эспрессо» Лев Резников и публицист Джованни Бенси. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы обратимся к новостям спорта. Что было вчера интересного и важного в этой сфере? Ну, начнем с баскетбола, поскольку московская «Динамо» выиграла кубок УЛЕП. Решила таким образом главную задачу сезона, поскольку обладатель кубка УЛЕП, как известно, по регламенту в следующем сезоне будет выступать в Евролиге УЛЕП. Так вот, баскетболисты московского «Динамо» вчера в финальном матче этого турнира, который прошел в бельгийском городе Шарлеруа, выиграли у соперников из греческого «Ариса» 73-60. Обращаясь же к российским событиям, отметим, что известны две команды, которые в следующем году выступят в хоккейной суперлиге. Это московские «Крылья Советов» и челябинский «Трактор». Они с одинаковым счетом 3-0 выиграли свои серии, ну, это были полуфинальные серии чемпионата России высшей лиги. Так вот, вчера состоялись третьи матчи в этих сериях, и «Крылья» в Хабаровске выиграли у «Амура» в овертайме 2-1, а «Трактор» в Пензе у местного «Дизеля» 4-2. Ну и, как я сказал, в обеих партиях счет стал 3, в обеих сериях счет стал 3-0. Что же касается футбола, то здесь у нас сообщения в основном кубкового характера, поскольку в ведущих европейских державах на этой неделе как раз кубковые матчи. Вот в Италии стал известен первый финалист этого турнира. Это миланский «Интер». Он сыграл в ответном полуфинальном матче в ничью с «Удинезе» 2-2. И поскольку первый матч выиграл 1-0, то, естественно, по сумме двух встреч прошел в финал. А второй финалист определится сегодня. Свой ответный матч проведут «Рома» и «Палермо». Что касается Германии, то здесь полуфиналы из одного матча проводятся, и вот тоже один был сыгран вчера, франкфуртский «Айнтрахт» выиграл у Армении из Бьелефельда 1-0. Ну а сегодня в другом полуфинале играют Сант-Паули и мюнхенская «Бавария». Во Франции пока розыгрыш кубка на стадии четвертьфиналов. Два из них состоялись вчера. Марсель нанес поражение Лиону 2-1. И с таким же счетом Пари Сен-Жермен на своем поле выиграл у Лиля. А Марсель одержал гостевую победу. И таким образом Пари Сен-Жермен и Марсель уже в полуфинале. А сегодня играют Рен с Монпелье и Кале с Нантом. Ну и завершим футбольную тему сообщением об одном товарищеском матче, который вчера прошел. Сборная США, естественно, готовясь к предстоящему чемпионату мира, сыграла в ничью с командой Ямайки 1-1. Ну и что было примечательно, что в этом матче сыграл вратарь сборной США Томми Миола, который довольно долго не выступал за национальную команду, а именно с 2002 года. И вот этот матч вчерашний стал для него сотым в карьере. Ну, о других новостях спорта поговорим через час.
— Две из крупнейших в России сети магазинов розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» начали переговоры о возможном объединении бизнеса. И хотя сделка может и не состояться, сама ее попытка отражает одну из главных тенденций развития в целом сектора розничной торговли продовольствием в стране. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
У компаний разные форматы розничной торговли. «Пятерочка» – сеть дискаунтеров, то есть магазинов относительно недорогих. «Перекресток» – сеть супермаркетов, то есть магазинов более дорогих. Насколько эти разные форматы совместимы в рамках единой компании? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
Уровень распределения доходов внутри страны, по регионам и даже в рамках больших городов-миллионников, он очень неравномерен. И есть спрос на торговые форматы, новые розничные торговли, супермаркеты, гипермаркеты и дискаунтеры во всех слоях населения, слоях именно по доходу.
А какова примерная структура рынка розничной продовольственной торговли в России сегодня в целом? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов.
На гипермаркеты приходится 2% рынка, на супермаркеты 9%, на дискаунтеры 6%, на классические советские магазины порядка 48%, на киоски 10%, на уличную торговлю 3% и на открытые рынки 18% рынка.
Насколько тот или иной формат розничной торговли определяется сегодня в России спецификой того или иного региона? Если не иметь в виду, конечно, просто численность населения, ведь никто не будет строить супермаркет в небольшом селе. Наталья Загвоздина.
Большим, наверное, определяющим фактором для того, какой формат подходит, является доход на душу населения. Например, известно, что у нас самый низкий по доходу на душу населения регион в России – это юг. Также отстает по этому показателю Дальний Восток. Там, наверное, лучше будут развиваться форматы дискаунтеров в больших городах гипермаркетов. Оба эти форматы, как свою основную привлекательную характеристику для потребителей, имеют низкие цены. Что касается супермаркетов, супермаркет как формат предлагает большую значимость именно качества, не только ассортимент, но и качество продуктов, качество услуг. За это все, за качество приходится доплачивать сверху.
Если в целом иметь в виду именно новые форматы организованной розничной торговли, какие из них развиваются в России сегодня наиболее высокими темпами и почему? Марат Ибрагимов.
Наиболее быстро развивается такой формат торговли, как гипермаркеты. В среднем за последние 3 года показал темп роста чуть выше 100% в год. На втором месте идут дискаунтеры и на третьем месте магазины Cash & Carry. С чем это связано? Прежде всего с тем, что они предлагают наиболее широкий ассортимент продукции, особенно гипермаркета, и по наиболее доступным для широкого круга населения ценам.
Итак, самые высокие темпы роста на рынке организованной розничной торговли демонстрируют сегодня тот его сегмент, который представлен более дешевыми магазинами, гипермаркетами и дискаунтерами. В ближайшие годы их лидерство по темпам роста, на ваш взгляд, сохранится ли? Наталья Загвоздина.
Мы думаем, что самыми двумя быстро растущими форматами будут дискаунтеры и гипермаркеты.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики потребительского рынка России. Наталья Загвоздина, компания «Ренессанс Капитал», и Марат Ибрагимов, финансовая корпорация «Уралсиб».
Рассказывал Сергей Сининский.
6:23 московское время, и если вас интересует, чем живет Америка сегодня, вы сейчас это услышите от наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Президент Ирана объявляет о вхождении Тегерана в ядерный клуб, каким может быть ответ США. Афера на Уолл-стрит, начавшаяся в русской бане. Американские солдаты в Ираке мечтают о карьере в поп-музыке. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем может обернуться заявление президента Ирана о том, что его страна вступила в клуб ядерных держав? О реакции на неожиданный иранский демарш рассказывает Алан Давыдов.
На заявление иранского президента о вступлении его страны в ядерный клуб прямой реакции президента Буша пока не последовало, ответил Тегерану пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, сопровождавший американского президента в поездке по штату Миссури. Он сказал, иранскому режиму требуется доверие со стороны международного сообщества, но вызывающие заявления и действия только еще больше изолируют этот режим и иранский народ от остального мира, сказал Маклеллан. Между тем, эксперты отмечают, что Иран пока далек от реального создания ядерного оружия, и его усилия в этом направлении можно остановить. По словам эксперта МАГАТЭ Дэвида Олбрайта, Иран обогатил уран до качественного уровня, необходимого для ядерной энергетики, но в недостаточном объеме, чтобы запустить ядерную электростанцию или производить ядерное оружие. Пройдет по меньшей мере 3 года, прежде чем они смогут иметь ядерное оружие. Однако всех волнует, какие шаги предпримет американская администрация после истечения месячного срока, данного недавно Тегерану Советом Безопасности ООН на прекращение ядерных работ и возвращение к сотрудничеству с МАГАТЭ. Видный эксперт по Белому дому Дэвид Герген полагает, что если все дипломатические средства будут исчерпаны, то президенту Бушу будет очень нелегко обосновать необходимость вооруженной акции против Ирана. Если потребуется применение военной силы, то американскую и мировую общественность будет труднее убедить в наличии разведданных, свидетельствующих о том, что Иран выглядит большей угрозой, чем выглядел Ирак. Несколько дней назад журнал «Нью-Йоркер» опубликовал материал о том, что администрация Буша якобы рассматривает нанесение военных ударов, в том числе ядерных, по ядерным объектам в Иране. Во вторник министр обороны США Дональд Рамсфилд назвал эти сообщения фантастическими измышлениями и напомнил, что администрация Буша рассматривает военные действия только как самое крайнее средство. Соединенные Штаты Америки стоят за дипломатический подход. Так решил президент. Такую же позицию занимают наши европейские союзники. Иранская ядерная программа вызывает озабоченность. Эта страна поддерживает террористов и продолжает проявлять интерес к оружию массового уничтожения. Конечно, наш президент этим озабочен, но давайте не будем предаваться домыслам из области фантастики, сказал шеф Пентагона Дональд Рамсфилд.
Реакции официального Вашингтона на заявление иранских властей о начале обогащения Тегераном урана рассказывал Алан Давыдов. Очевидно, что неожиданное заявление иранского президента подтверждает худшие опасения критиков Ирана и, как минимум, дает западным правительствам мощный аргумент в пользу усиления давления на Тегеран. Что могло заставить иранские власти пойти на этот вызывающий шаг? Вопрос американскому политологу, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Я думаю, что эти заявления в значительной мере рассчитаны на иранскую аудиторию. Овладение ядерными технологиями иранцы рассматривают как вопрос национальной гордости, и режим, раздувая эти эмоции, пытается набрать популярность. В том, что касается кажущейся абсурдности горделивого заявления об овладении секретами обогащения урана, в то время как именно этого опасаются в западных столицах, то не исключено, что иранцы находятся в заблуждении относительно решимости западного сообщества. Известно, например, что согласно рассекреченным документам, захваченным в Багдаде, Саддам Хусейн почти до последней минуты не верил в серьезность предупреждений со стороны Вашингтона. Его больше пугала опасность заговора военных, и он вместо того, чтобы готовиться к обороне, ослаблял армию. Так что нам едва ли доступна сейчас логика действий иранцев. С технической точки зрения, насколько приближает иранцев к ядерному оружию умение обогащать уран? Они заложили фундамент процесса, который на языке специалистов называется «полный цикл производства ядерного топлива», что означает, что иранцы могут взять уран и теоретически обогатить его либо до кондиции топлива, либо до оружейной кондиции. Хотя это займет, скорее всего, несколько лет, поскольку иранцам потребуются большие масштабы производства, большое количество центрифуг. Однозначно ясно то, что Тегеран нарушил свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, что и подтверждено МАГАТЭ. Как вы считаете, какие планы могут сейчас вынашиваться в Белом доме? Прежде всего, я думаю, пресса делает ошибку, спеша нас убедить, что некие военные акции неизбежны в ближайшем будущем. Я не сомневаюсь, что в Пентагоне существуют планы на случай разного развития ситуации, в том числе предусматривающие и уничтожение ядерных объектов. Это называется стратегическим планированием. Но совершенно понятно и то, что администрация Буша делает ставку на дипломатию, следуя своей стратегии последних лет и готова выдержать эту линию до конца. Однако, если Тегеран будет расширять работы по обогащению урана, при этом угрожать Соединенным Штатам или Израилю и будет близок к производству ядерного оружия, то исключить военные акции, конечно, будет нельзя. Но такая ситуация может возникнуть через 3, 5 или 8 лет. Говорил американский политолог Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 12 апреля, что и определяет нашу главную тему.
День космонавтики. Сегодня исполняется 45 лет со дня первого полета человека в космос.
В связи с чем мы и задаем вам вопрос, зачем люди летают в космос?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свободы», пишите нам.
Да, на данный момент мы пока еще не получили ни одного сообщения, но у нас впереди еще есть время, так что получим, будем, естественно, это читать в эфире.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Решение Государственного совета по проблемам образования – это главная ее тема. В студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин и учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Ведет программу Александр Костинский. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина седьмого, и это значит, что пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад официально объявил об успешном обогащении урана. В телеобращении к нации Ахмадиниджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Более 40 человек погибли в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. ООН намерен ограничить контакты с палестинской автономией, заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации. Организация основана экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В Петербурге прошел антифашистский митинг, посвященный памяти Ламзара Самбы, сенегальского студента, убитого 7 апреля. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, переведен из реанимации в общую палату Московского госпиталя имени Бурденко. Сегодня день космонавтики. 45 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражение. Американские военные в Ираке сообщили о гибели 5 солдат. В Багдаде 5 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля. 13 человек ранены. В Москву прибывает делегация Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Международному суду ООН 12 апреля исполняется 60 лет. Он базируется в Гааге, занимается рассмотрением межгосударственных споров.
Что касается погоды, к положенному сроку в большинстве областей средней полосы России сошли глубокие снега. Сейчас границы сплошного снежного покрова проходят по широте Петрозаводска, Вологды, Нижнего Новгорода и Казани. Набирает ход, продвигаясь все дальше к северу и начавшееся половодье. В Москве сегодня 11-13 тепла, по области 9-14, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 7-9 выше нуля.
Шесть часов тридцать две минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Как мы уже отмечали, сегодня 12 апреля, день космонавтики. В Подмосковье, надо заметить, что более чем в 20 городах есть предприятия, относящиеся к космической отрасли. Но Королёв – это, конечно же, признанная всеми космическая, так сказать, столица. 12 апреля он становится еще и центром празднования Дня космонавтики, что вполне естественно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Десятки тысяч жителей Подмосковья работают в авиакосмической отрасли. И День космонавтики как профессиональный праздник торжественно отмечают в Звездном городке, в Монино, в Чкаловском и, может быть, прежде всего в Королеве. Здесь ракетно-космическая корпорация «Энергия», знаменитый центр управления полетами, ЦНИИ «МАШ», занимающийся спутниковыми системами, темами. Алексей Малинский, руководитель пресс-службы администрации города Королёва, объясняет.
По значимости и по статусу это должен быть праздник государственный, потому что, извините за пафос, но это день торжества научного престижа страны. Но если говорить конкретно о Королёве, то я бы его назвал праздником почти семейным, поскольку практически в каждой семье есть люди, которые так или иначе у нас связаны с космосом.
5 лет назад, тоже в день космонавтики, городу Королёву был присвоен статус наукограда.
Дает возможность успешно развиваться предприятиям ракетно-космической отрасли. Мы успешно, ну, почти преодолели тяжелое наследие 90-х годов. Вот есть такое понятие «качество жизни», да? То есть нормальное жилье, достойная зарплата, доступность образования и так далее. Этот тезис о зарплате, он был главным, потому что надо и семью кормить, и развлекаться, и так далее. То сейчас я вот лично общался с ребятами, молодыми учеными, они говорят, для нас даже на первое место все-таки выходит интерес к профессии, к возможности реализовать себя в полной мере.
А доля образованных людей в Королёве высока, только докторов наук сотни, а уж просто граждан с высшим и среднетехническим образованием под 70% населения. В городских газетах научные споры о будущем пилотируемой космонавтике, об альтернативных вакуумных двигателях. Газеты сообщают, что в книжные магазины поступили новые книги о развитии ракетно-космической науки, воспоминания известных ученых или воспоминания Натальи Сергеевны Королёвой об отце. Этот человек, конечно, для просвещенных королёвцев как бог и царь.
Человек реализует свою мечту, свою жизненную установку. Он, несмотря ни на что, не ломается. Это личность, которая действительно достойна подражания. Наверное, если бы мы Королёву задали вопрос лично для вас, что такое космос? Это деньги, слава, там еще что-то. Я думаю, что он бы все-таки на первое место поставил возможность самореализации, выйти на тот рубеж, который еще вчера казался сказкой.
Со школьной скамьи королёвцы знают, что основоположник космонавтики в свои 17 лет сконструировал планер, а в 23 года защитил дипломный проект двухместный самолет СК-4, который к моменту защиты был уже создан и летал. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Зачем люди летают в космос? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Чтобы узнать, существуют ли внеземные цивилизации, одни ли мы Вселенной. Скорее всего, естественно, не одни. Но это очень интересно. Но встретить вот каких-то других людей.
Целей, наверное, много. Одна из целей – это развитие техники. Другая цель – это имидж страны. Третья цель – это познание мира. Четвертая цель – это для каждого космонавта своя. Ну и так далее. Сколько людей, столько целей.
Узнать, что там происходит. Есть ли еще жизнь на других планетах? Интересно.
Ну, потому что мы сейчас живем в таком веке, когда человечество продвигается все дальше и дальше, непосредственно вот в космическом направлении. Поэтому мы можем надеяться на то, что будет освоено космическое пространство. На Земле уже остается мало ресурсов. Может быть, на других планетах мы найдем какие-нибудь новые ресурсы и будем использовать неземные какие-нибудь технологии.
Допустим, если Земля там через миллионы лет начнет погибать, чтобы на других планетах жить.
Потому что на этой планете скоро жить нельзя будет. Мы делаем для этого все. Экология, прежде всего, загрязнение окружающей среды.
Ну, мы часть Вселенной, наверное, поэтому мы должны как-то быть в единении с Вселенной и знать вообще, кто нас окружает, что происходит на других планетах. Мы же одна система. Наверное, поэтому. Ну, и потом человеку свойственно вообще стремиться в небо.
Для познания мира, прежде всего. Знать, если что, как живут на других планетах. Я думаю, есть все возможности. Раз на Луну уже слетал неуправляемый, то уже пошло, осталось немножко.
Для развития науки. Ну, какой-то медицины, наверное, изучают.
На Земле мало жить. Да, захотели, в космос захотел народ, наверное. Планету изучить лучше, наверное.
А тут видно лучше. Чтобы нас комета не сбила какая-нибудь там из-под тишка. Мы ее там запеленгуем и удалим. Ну, это другая среда, другая атмосфера, невесомость, ощутить это чувство, это же здорово.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, зачем люди летают в космос. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама культурных событий».
Ирландский рок-музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф обвинил Китай в том, что он несет ответственность за войну в суданской провинции Дарфур. По словам Гелдофа, Китай покрывает действия суданских властей, поскольку Судан поставляет в Китай 6% необходимой Китаю нефти. Боб Гелдоф сделал это заявление в Афинах, где ему вручали премию греческого филиала гуманитарной организации «Врачи мира». В Англии будут опубликованы письма и телеграммы русского художника Василия Кандинского, адресованные британскому коллекционеру сэру Майклу Седлеру и его сыну Майклу. Седлер-младший перевел на английский программный труд Кандинского о духовном в искусстве. В приложении к переизданию этой книги, написанной Кандинским в 1910 году на немецком языке, включены письма, телеграммы и стихи художника. В письме 1936 года Кандинский пишет о том, что его ранит пренебрежительное отношение немецких художников к его творчеству и напрямую связывает это с осуждением его работ Гитлером. Переиздание книги приурочено к открытию выставки работ Кандинского в лондонской галерее Tate Modern. Выставка откроется 22 июня. Звезда индийского кино Салман Кан приговорен к 5 годам заключения за браконьерство, в частности, за убийство редкого вида антилопы. Актер не признал своей вины. В 1998 году его уже обвиняли в убийстве 2 животных. Общественность индийского штата Раджастан приветствовала решение суда. Местное население поклоняется самцу черной антилопы. Бывшая манекенщица, жена Пола Маккартни, Хизер Миллс, перенесла операцию на частично ампутированной левой ноге. Операция прошла успешно. В 1993 году Хизер Миллс ампутировали часть ноги ниже колена после того, как ее сбил на перекрестке полицейский мотоцикл. На 1983 году скончался крупнейший голландский писатель Герард Реве. Его отец был коммунистом и в начале 30-х годов основал общество друзей Советского Союза в Голландии. Успех Реве принес роман «Вечера», изданный в 1947 году. В конце 50-х Реве пережил душевный кризис и обратился в католичество. Цикл эпистолярных романов «Исповедей», начатый книгой «По дороге к концу» 1963 год, вызвал возмущение в консервативных кругах, обвинивших Реве в богохульстве. В последние годы писатель страдал болезнью Альцгеймера. Он умер в доме для престарелых.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями калужских газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Калуга возбуждена закрытием блошиного рынка на одной из центральных улиц города. Газета «Знамя», подконтрольной областным властям, сообщает о ликвидации рынка как о большой победе над стихийной торговлей. Газета даже посчитала число самосвалов, вывозивших палатки и лотки. Но «Знамя» дала слово на своих страницах и торговцам, которые возмутились, что их оставили без работы. Тему подхватила оппозиционная газета «Деловая провинция». Это издание охарактеризовало ситуацию с закрытием блошиного рынка следующим образом. Желание мелкого торговца проинвестировать свой собственный труд, свою жизнь и свой кусок хлеба в расчет нисколько не берется, и такой инвестор объявляется вне закона, вне их бюрократического закона. Такого инвестора давят, если совсем бедный, унижают и оскорбляют, выкидывая со всем его скарбом за забор. Конец цитаты. Деловая провинция обращает внимание своих читателей на стремление калужских чиновников продать в этом году 103 объекта городской недвижимости. Газета считает, что условия аукциона могут устраивать только очень крупных покупателей, а именно московские розничные сети. Деловая провинция уверена, что спешка, с которой проводится распродажа муниципальных магазинов, спровоцирована федеральным законопроектом, который предусматривает преимущественное право мелкого бизнеса выкупать арендованные помещения. Вот и торопятся чиновники, пока законопроект не стал законом. Еще одна тема, на которую откликнулись почти все калужские газеты – закрытие бассейна в спортшколе «Юность». Деловая провинция считает, что это произошло потому, что обрушились аналогичные бассейны в других городах, и калужские чиновники перестарались. Газета пишет: «Техническое состояние бассейна позволяет проводить занятия без риска для здоровья и жизни детей. Последняя экспертиза была в 2005 году. Но бассейн закрыт на всякий случай, соломку подстелили, но никто не падает и даже не собирается». Конец цитаты. Еженедельник «Калужский перекресток» также считает, что закрывать бассейн не было никакой необходимости, чиновники просто перестраховались. Официальная газета «Весть» напоминает калужанам, что в милиции есть телефон доверия, по которому можно анонимно сообщить о том, кто, где и как продает наркотики. «Теперь нам не на кого пенять», — пишет газета «Весть», — «кроме как на самих себя, за равнодушие, если, обладая такими знаниями, либо предположениями, разговариваем об этом только между собой. Трудно ли снять трубку и позвонить по телефону?» Конец цитаты. В качестве положительного примера «Весть» сообщает, что в милицию поступили сотни звонков от калужан, а недавно, благодаря анонимному звонку, был задержан наркоторговец, который за свое преступление получил 4 года колонии. Газета «Калужский перекресток» рассказывает об афере, в которой обвиняется господин Баранович. По версии следствия, он обманным путем завладел заводом по производству гофротары, за что ему теперь грозит 10-летнее заключение. Пикантность этой истории в том, что 5 лет назад Баранович баллотировался в губернаторы, а в 2003-м в депутаты Госдумы. Оба раза он проиграл. «Калужский перекресток» напомнил, что было написано в его предвыборных листовках. В них указывалось, что Баранович более всего не любит непорядочность и нравственную нечистоплотность.
Рассказывал Алексей Собачкин. А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем с поставками в Россию алкогольной продукции. Международному суду ООН исполняется 60 лет. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Мосгорсуд рассматривает жалобу фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте его денежных счетов. Сегодня 45 лет со дня первого полета человека в космос. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российские компании, импортеры мяса птицы, на совещании в Министерстве сельского хозяйства приняли решение сократить на 30% объемы ввоза этой продукции из-за рубежа. Спрос на мясо птицы в России ввиду распространения птичьего гриппа сократился, по экспертным оценкам, на 20-30%. 3/4 всего импорта этой продукции в Россию приходится на долю Соединенных Штатов, где случаев птичьего гриппа пока не зафиксировано. Российский промышленный холдинг «Интеррос» и горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, покупают почти 35% акций американской компании «Plug Power», разработчика технологий водородной энергетики и производителя соответствующих топливных элементов. Сделка, объем которой 217 миллионов долларов, будет проведена через компанию Smart Hydrogen, совместное предприятие Интерроса и Норильского никеля, созданное для проектов в области водородной энергетики. Крупнейшая автомобильная компания мира, американская General Motors, продаст почти 8% акций японского производителя грузовиков Isuzu Motors, которыми она владеет с 1971 года. Новыми владельцами этих акций станут японские компании Mitsubishi и Itochu, а также банк Mitsuo. General Motors, убытки которой в прошлом году превысили 10 миллиардов долларов, уже продала принадлежавшие ей ранее крупные пакеты акций японской Suzuki Motor, а также Fuji Heavy, владеющей производством автомобилей Subaru. Теперь последним крупным активом американской компании в японской автомобильной индустрии остается 3% пакет акций компании Suzuki Motor. Шведская компания IKEA, один из ведущих в мире продавцов товаров для дома, открывает сегодня в Пекине свой третий магазин на территории Китая. Строительство семиэтажного здания с торговой площадью, равной 5 футбольным полям, обошлось в 100 миллионов долларов. Это крупнейший из всех магазинов IKEA, открытых ранее в разных странах, который уступает лишь головному торговому центру шведской компании в Стокгольме.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 12 апреля 27 рублей 67 копеек за доллар США и 33 рубля 57 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 22 цента.
6 часов 49 минут московское время.
Продолжит программу наша рубрика «В этот день в эфире Свободы».
В этот день в эфире «Свободы».
13 апреля 1968 года.
С закатом солнца в пятницу 12 апреля начинается еврейская Пасха.
Традиционную еврейскую пасхальную песню «Даейну» вы слышали в исполнении известного певца, солиста Нью-Йоркской Метрополитен Опера Яна Пирса. В эти дни, как говорится в Ветхом Завете, евреи были выведены Моисеем из Египта и получили 10 заповедей. По еврейской традиции, даже мудрейшие должны ежегодно читать историю исхода из земли египетской. О значении праздника Пасхи будет говорить раввин Израиль Маршевич.
Мне выпала большая честь поздравить вас и пожелать вам счастливого, радостного праздника Пасхи.
Все наши праздники прекрасны и дороги нам. Но Пасха дороже и прекраснее всех, ибо Пасха – это праздник нашей свободы. Мы слышим о Пасхе в песнях Торы, в песне, которую Моисей и евреи пели при переходе через Черное море. Да и сама песнь песней тоже ведь относится к празднику Пасхи. Наш святой учитель Акиба сказал: «Все песни святы, но песнь песней – святая святых, ибо она говорит о любви Бога к еврейскому народу и о любви еврейского народа к своему Богу. И песнь песней поется на Пасху, ибо это ведь особенное время любви, когда евреи чувствуют, как они любят друг друга и близки друг другу. И мы говорим вам: примите поздравление и благословение и вы, как очень важная составная часть великой, честной еврейской семьи». Так говорил раввин Израиль Маршевич. В заключение прослушайте еврейскую пасхальную молитву «Я верую».
Передачу, посвященную еврейской Пасхе, вел Никита Морозов. Радио «Свобода», 12 апреля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 6 часов 52 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о музыкальном альбоме, который записывают американские солдаты в Ираке. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Популярность президента Буша в стране упала до очередного рекордного уровня. Только 38% американцев, согласно последнему опросу газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC, положительно оценивают деятельность президента. 60% поставили президенту неудовлетворительно. Этот негативизм американцев верно накапливался в последние месяцы, и сейчас, за 7 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс, президент и его партия впервые в глазах избирателей уступают демократам практически по всем волнующим электорат вопросам. 55% опрошенных планируют проголосовать за кандидатов-демократов. Большинство верит в то, что демократическая партия сможет найти лучшую стратегию в Ираке, принять лучшие экономические решения. Она более способна разрешить иммиграционную проблему. И даже, что звучит революционно, демократы более успешно могут нейтрализовать терроризм. Такого подавляющего оптимизма демократическая партия не вызывала у американцев с 80-х годов. Аналитики предупреждают, что цифры могут быть изменчивы. Сейчас они следуют за проблемами в Ираке и повышающимися ценами на бензин. Тем не менее, демократы впервые за 6 лет почувствовали возможность взять верх хотя бы в одной из палат Конгресса. Агенты ФБР арестовали во вторник 26-летнего Евгения Плотника и 23-летнего Станислава Шпигельмана, финансовых аналитиков двух ведущих американских брокерских фирм. Они обвиняются в преступном обогащении за счет использования внутренней информации. Прокуратура называет это дело беспрецедентным для Уолл-стрит по дерзости замысла и исполнения. Два молодых аналитика, выпускника престижных американских университетов, 2 года назад, встретившись в русской бане на Манхэттене, разработали план быстрого обогащения. Они получали информацию о готовящихся финансовых сделках на Уолл-стрит и передавали ее широкому кругу близких, которые покупали акции компаний в преддверии их прыжков. Заговорщики получали комиссионные больше 6 миллионов долларов. В поиске внутренней информации были задействованы работницы стриптиз-клуба, обрабатывавшие банкиров, работники типографии, сообщавшие о содержании статей финансовых журналов до их выхода в свет, и ничего не подозревавшие коллеги обвиняемых. Схема лопнула после того, как клиентка банкиров в Хорватии заработала в одночасье 2 миллиона долларов на покупке акций одной из компаний. Как говорят, бывшие коллеги обвиняемых изумлены тем, что аналитики из престижных фирм пошли на такую аферу. Хип-хоп давно уже обошел рок-н-ролл по популярности и процветает сейчас не только в нью-йоркских клубах и билбордовских чартах, но и в Ираке, где американским солдатам рэп помогает справляться со стрессом. С подробностями моя коллега Рая Вайль.
Несмотря на то, что знаменитый на весь мир Эминем, как всем известно, никогда не служил в армии, многие его рэп-баллады, и в частности «Муж», посвященный американским военнослужащим в Ираке, вдохновили солдат на сочинительство своего рэпа, который, как выяснилось, на войне является лучшей пилюлей от стресса. Война – это всегда стресс, и каждый справляется с ним по-разному. Одни все свободное время проводят в спортивных залах, накачивая мышцы, другие ищут утешение в еде, третьи – в письмах возлюбленных и родных. И все, буквально все, слушают, сочиняют и даже записывают рэп, который звучит сейчас в каждом солдатском бараке. Чтобы писать рэп, не нужно быть профессионалом, считает 22-летняя Киша Поллард, которая уже в звании сержанта в этом месяце третий раз отправляется из Калифорнии в Ирак. Мы все там испытываем постоянный стресс, а рэп помогает как-то с ним совладать. И все собираются вместе, чтобы друг друга послушать. Сама Поллард и еще десяток ее сослуживцев в Ираке только что записали альбом со своими военными впечатлениями, который выйдет в конце апреля и будет называться «Голоса с передовой линии фронта». Некоторые из записавшихся в этом альбоме мечтают о музыкальной карьере после того, как закончат военную службу. Для других это просто возможность высказаться о себе, о своих страхах, о тоске по близким и о войне за рубежом. «Мы делаем это не ради большого чека и не для того, чтобы приобрести славу», говорит в предисловии к альбому 24-летний сержант Кристофер Томлинсон, «а для того, чтобы рассказать, что такое солдатская жизнь». И это именно то, что хотел сделать Джоэл Спилман, когда решил в 2004 году записать альбом под названием «Голоса с передовой». Вдохновленный документальным фильмом о солдатских письмах домой, Спилман, президент панковского лейбла Crosscheck Records, захотел создать что-то подобное в песне. Документальное аудио, так представлял себе Спилман новый альбом. Я хотел, чтобы люди на самом деле услышали голоса солдат, которые в рэпе могут сказать то, чего они никогда и никому не скажут в обычном разговоре. Тот же Томлин, записанный в альбоме под именем «Профит», говорит, что рэп стал его военным дневником. «Мы обмениваемся рэпом каждую свободную минуту, и все эмоции выходят наружу. Нет никаких военных отличий, нет сержантов и рядовых, рэп всех уравнивает». Капрал Майкл Уоттс-младший, записанный в альбоме под кличкой Пайра, сочиняет рэп с 10 лет. «Тогда меня больше всего волновали дорогие машины, деньги и девчонки», — говорит он. «Сегодня только Ирак». И еще 21-летний капрал Уоттс говорит, что его рэп помогает восполнить то, что репортеры оставляют, как говорится, за занавесом. Они знают, что значит быть в Ираке, но они не знают, что такое солдатское братство. «Я хочу, чтобы все знали, через что мы тут проходим».
Ну вот, один час нашего эфира завершен, а темы следующего часа таковы.
Итоги парламентских выборов в Италии. Сатирическая книга Константина Борового. Сегодня день космонавтики.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».